Итак, я поздравляю всех нас с очередным виртуальным уроком, кто может присутствовать. День рабочий, есть много людей, которые в это время работают и не могут присутствовать, я понимаю. Чтобы не забыть, кроме того, что у меня отпечатано, я получил только сейчас звонок от Йоси из Австралии о том, что группа его прибывает буквально не по дням, а по часам. Стоит вопрос о начале проведения больших публичных лекций. Он, очевидно, сможет выйти на нас в это воскресенье на нашу общую виртуальную встречу. Огромное воодушевление там в Австралии. Он считает, что вообще материк начал жить. Появились люди на пятом континенте. Далее, ну, пойдем по порядку. То, что мне написали в качестве наших новостей. Подготовка к собранию мировой группы. Вы знаете, что мы решили уже о том, что будем пытаться собираться каждое воскресенье в 7 часов вечера по иерусалимскому времени в нашем виртуальном клубе общем. Снова состоится, значит, в это воскресенье в 7 часов вечера по иерусалимскому времени виртуальное собрание мировой каббалистической группы Бней Барух. Просьба всем группам принять активное участие, подключаться к нашей трансляции. И самое главное, что присылайте нам ваши идеи, каким образом мы должны себя вести, проводить эти собрания, чтобы, несмотря на то, что мы находимся на расстоянии тысяч километров друг от друга, виртуальная связь это не была нам помехой, и мы бы находились бы между собой в полном, в полной связи, в полном общении, в таком, как будто в полной иллюзии абсолютно непосредственного общения. Этого мы с вами должны достичь. Это зависит только от нас, и мы ждем от вас ваших всевозможных по этому поводу идей, выступлений, песен, все, что только вы можете принести к нам в нашу гостиную. Форум. В разделе «Форум интернет-группы» на нашем сайте открылся отдел, который освещает все вопросы группы. Я очень прошу вас заходить туда, помещать там вопросы, присутствовать. Миш Синелевич, он на протяжении многих лет является ответственным нашей группы за поддержание духа товарищей, за связь между товарищами, и он занимается этим форумом. Форум ведет члены группы Бней Барух, ведут, кроме него еще несколько. Каждый может задавать вопросы о проблемах в группе и получать там ответ, в том числе я там буду участвовать, естественно. Непосредственно, если там будут вопросы адресованы ко мне, если будет необходимо мое участие, то я буду туда привлекаться, они мне говорят, и я в этом участвую. Это одна из форм общения мировой группы, и она очень-очень нужна, важна. Там мы обмениваемся просто нашей непосредственной практической каббалой, практическим вхождением в духовный мир, в то, как начать ощущать то, что находится за картиной нашего мира, с той стороны, а начать ощущать через то, что пытаться делать такие свои отношения с теми, которых я здесь вижу, чтобы сквозь эти отношения к ним начали бы возникать во мне отношения к высшему миру. Так, чтобы через искаженные, неэгоистические отношения к товарищам я начал чувствовать обратную сторону этого мира, обратную картину, с обратной стороны. Для этого нам необходимо начать делиться опытом, разговоры, объяснения. Все, что мы можем здесь с вами начать чувствовать, что стоит за нашими отношениями внутри, с другой стороны этого мира. Все это мы должны выявлять на этом форуме так, чтобы в итоге начать жить на другом уровне, с другой стороны действительности. Объявляется конкурс на лучший отрывок из 3-5 предложений из каббалистических текстов, от которых вы бы больше всего впечатлились. Из этих отрывков мы составим сборник. Ну и вообще будем его зачитывать на наших совместных заседаниях. То есть попробуйте составить отрывок максимум из 5 предложений, которыми вы сможете воодушевлить себя и своих товарищей. Это непростая работа, но она очень благодарная, потому что при этом вы начинаете чувствовать их природу, свою природу, и насколько вообще вы можете и желаете воздействовать на них и на себя. Очень нужная вещь, потому что Рабаш в том числе пишет нам в своих статьях о группе, что самая главная работа человека в группе – это поднимать дух своих товарищей, дополнительно создавать в них устремление к цели, к высшей цели. Поэтому те, кто могут, считают, что у них есть что сказать при этом своим товарищам, подтолкнуть их к высшей цели. Если они могут это сделать, они прямым образом продвигают себя остальных вперед, естественно, это возвращается к ним с огромным положительным эффектом, умноженное на огромный коэффициент. А коэффициент даже трудно подсчитать, потому что все души включены в друг друга, и если я какую-то душу поэтому подтолкнул немножко вперед, она в свою очередь создает непосредственно даже, не глядя, не говоря, никаким образом не воздействуя, внутри своих связей между собой, душа при этом возбуждает остальные души, не осознавая сама. И таким образом я включаю все мировое кли, вообще всю душу общую Адама приподнимаю. И, естественно, таким образом это возвращается меня, умноженное на 600 тысяч основных душ. Представляете себе, что это же должен быть за эффект. Поэтому ни в коем случае такими попытками мы не должны пренебрегать. Нью-Йорк, Манхэттен. 9 ноября в Нью-Йорке, в Манхэттене, состоятся две лекции, состоятся на английском языке. В 16 и в 20 часов лекции прочитает Тони из Торонто, который туда специально прилетает. Специально приедет на один день в Нью-Йорк. Лекции готовят совместно две группы Бруклина и Манхэттена. Организуется акция раздачи рекламных листовок. Мы очень рады слышать о том, что группы работают вместе. Я очень рад, что наконец-то нью-йоркские группы начинают объединяться и чувствуют, что в этом их сила и в этом действительно будущее. Ну и надеюсь, что мы уверены, что Тони, он уже читал лекции, действительно с его способностями, знаниями, и душой, и сердцем, это будет, конечно, успешное действие. В Израиле что здесь состоялось? 5 ноября в 19 часов состоится встреча женщин Небарух и всех женских групп Израиля. Девять встреч, мы все одна семья. Готовится серьезная интересная программа. Сценки, выступления, карнавал и другие сюрпризы. Необходимо, чтобы все женские группы мира и все женщины, которые занимаются отдельно, могли бы присоединиться к этому мероприятию. Или виртуально, или письменно, или устно, или по телефону, неважно как. С сегодняшнего дня, а также во время самой встречи, приветствия принимаются, поздравления и предложения по проведению этого материала. По телефону 972, естественно, это код Израиля, а потом 556-06-701. Или по нашему внутреннему телефону израильскому 055-606-701. Или на e-mail на наш. Короче говоря, пишите об этом Юдит Ривкин, и вы попадете правильно. Также будет организован интернет-чат и общение на форуме по этому поводу. Сан-Франциско, западное побережье США. 31 октября в пятницу откроется там новая русскоязычная группа. Ведет ее Мирон Белясный. 30 октября, в четверг, то есть сегодня, состоится собрание группы Сан-Франциско. Будут обсуждаться там всякие планы. И, кроме того, Сан-Франциско начинает огромную широкую кампанию среди англо- и русскоязычных западного побережья в местной прессе и по имейлам. Женская группа Москвы. 25 октября, воскресенье, состоялась у них трапеза на 60 человек, зачитывались материалы Суккота, пели песни, и праздник продолжился и вечером. На общем собрании мировой группы присутствовало в прошлый раз более 70 женщин Москвы, ну а сейчас, мы надеемся, будет и больше. И очень приятные новости из Бостона. Как вы знаете, Бостон всегда мною характеризовался как спящий город, хотя это город студентов, но студенты очень заняты и считают, что самое главное их занятие и вообще стать учеными. Я тоже когда-то так считал. И в Бостоне никогда ничего хорошего у нас не было, хотя я там и был, организовывались лекции, но, к сожалению... А вот переехал туда Барух Ховов из Нью-Йорка. Он и в Нью-Йорке положил начало организации всех наших групп. И сейчас в Бостоне, наконец-то, он начинает разворачиваться. Наверное, и он выйдет в Бостон на картину мира. С этого понедельника в Бостоне, в районе Брайтон, в помещении культурно-просветительного центра русскоязычной общины «Макор», началась серия еженедельных вводных уроков с целью подготовки учеников к регулярным занятиям на виртуальных уроках. С ближайшего четверга начнутся еженедельные занятия еще в одной группе, в получаса езды на север от Бостона, в городке Марблхед. Желающие присоединиться к занятиям или в Брайтоне, или в Барвенхед, пускай звонят Баруху по телефону 617-642-5505. 617-642-5505. Это парень, который, вы помните его с Суккота, может быть, он сделал очень многое для наших групп в Нью-Йорке, положил им начало, преподавал один в течение многих лет, и сейчас он начинает разворачиваться в Бостоне, переехал туда на некоторое время. Я надеюсь, он с помощью его жены, все знают, насколько она тоже может в этом помогать ему, они могут сделать там большое дело. Пожелаем им и всем нам удачи. Ну, а на этом закончилась наша часть зачитывания всяких новостей. Как обычно, в воскресенье, только хочу еще раз предупредить, мы собираемся вместе в 7 часов по иерусалимскому времени. Мы ждем от вас вашего хорошего участия, согретого хорошим лахаемом и с весельем, с легкой душой, оставив позади на некоторое время все ваши заботы. Отключитесь от этого хотя бы на 1,5-2 часа. И давайте вместе будем веселиться. Как сказано, нет ничего лучшего, чем сидят братья вместе и веселятся тем, что подключается к цели творения, к самому наивысшему, вечному, совершенному состоянию, в которое они желают войти и жить, существовать в нем постоянно. Времени нет, перемещения, места нет. Есть только наше подключение к действительности, с какой стороны мы к нему подключимся, как мы его начнем воспринимать, в этом мы и будем жить. Жизнь – это иллюзия, зависящая только от того, каким образом мы эту действительность для себя расшифровываем. И вот как ее правильно расшифровать так, чтобы на самом деле существовать на самом наивысшем ее уровне? Это нам и позволяет Хухмата Каббала, наука Каббала. Поэтому давайте к этому стремиться, а не упираться, что нас тянут, нам показывают каббалисты, как это сделать, а мы не желаем. Мы все равно желаем оставаться в наших этих земных, животных таких состояниях. Не упирайтесь, пытайтесь. Сегодняшний урок я думал начать провести немножко по-другому. Может быть, мы начнем привязывать себя на самом деле к тексту введения в науку Каббала, к тексту статьи Птихи, а не идти просто так немножко беспланово, как мы с вами проходили эти последние уроки. У нас было где-то, наверное, десяток уроков по науке Каббала. Мы их прошли. Немножко говорили о начале творения. Я надеюсь, и с прошлых повторений у вас это осталось. Давайте теперь сделаем по-другому. Давайте начнем, попробуем вместе с вами проходить этот материал по источнику, по первоисточнику. Почему? Да потому что всегда вообще каббалисты учат всегда по источнику. Глядя на него, уже отрываясь от него, можно идти дальше. Но главное, чтобы все равно перед нами была книга. Поэтому давайте... Сегодня уже так. Вы, я вижу, сидите везде без книг. А в следующий раз приносите нашу книгу «Наука Каббала», и мы начнем по ней читать. Сегодня я начну тоже уже по ней с пункта 1. Итак, введение в науку Каббала, птиха ли хухмата Каббала, или как мы вкратце называем это птиха. Статья Баля Сулама в виде одного из предисловий к книге Зоар, которая позволяет нам вкратце освоить всю науку Каббала, хотя сама наука Каббала, она, вы представляете, это наука о всем мироздании, включающая в себя все, какие только бы ни было законы его, физические, химические, моральные, этические, психологические, все, что только вы можете сказать, не говоря уже о духовных законах, то есть законы нашего мира, законы духовного мира, все это вместе включается в один общий закон, который называется Творец, его-то и изучает наука Каббала. Итак, пункт первый. Раби Хананья бен Акашия сказал, захотел Творец удостоить Израиль, для этого дал им Тору и заповеди. Раби Хананья бен Акашия это был огромный мудрец, большой очень мудрец, живший более 2000 лет назад. Что он сказал? Что пожелал Творец удостоить Израиль, удостоить имеется в виду очистить, лискот, лизакот. То есть тех, кто стремится к Творцу, который называется Израиль, Исраэль, от слова Ешаркель, прямо к Творцу, устремленный к Творцу, естественно, не имеет никакого отношения к тому, что в нашем мире мы называем Израиль. Устремляющиеся к Творцу, они удостаиваются особого отношения от Творца, который при этом, если человек устремляется к Творцу, он при этом начинает ощущать, понимать, воспринимать от Творца особое отношение. Оно может выражаться в наших эгоистических желаниях, стремлениях, может быть, плохо. Потому что Творец, когда начинает нас привлекать, он начинает нас учить, кто мы. Он желает показать нам, что мы находимся в плохих состояниях, чтобы мы из них самостоятельно попытались выйти. Поэтому мы начинаем ощущать в его отношении к нам вроде бы такую жесткость, не очень хорошее отношение. Знаете, как у человека, у старшего, который учит младшего. Естественно, что младшему нелегко, естественно, что он находится не в приятных условиях, но если мы понимаем, что это особое отношение Творца к нам, это и называется нашей богоизбранностью. Что он нас выбирает для того, чтобы привлечь к себе. Почему? Да потому что изначально, если он нам дал устремление к себе, значит, уже из этого мы называемся приближенными к нему. И к чем он нас приближает? Именно вот это слово «лискот» удостоились мы. Лискот означает «лиздахех» – осветлиться, освободиться от эгоизма, приобрести на эгоизм экран и таким образом приблизиться к Творцу. То есть все, что у нас делает Творец, после того, как вселяет в нас устремление к себе, он нам добавляет все время эгоизм и все время помогает нам на этот эгоизм одеть экран. И таким образом наш эгоизм, толщу его, преобразовать в альтруизм, преобразовать его в светлость, осветлить тяжесть нашего эгоизма. И таким образом вместо тяжелой эгоистической силы, направленной внутрь нас, мы обретаем совершенно противоположную силу от себя наружу. И в мере этой силы, в мере этого вектора устремления от себя наружу, мы начинаем видеть впереди нас, видеть то, что находится вне нас. Не то, что входит в наши 5 органов чувств, в наш эгоизм, а то, что находится вне нас, вне наших 5 органов чувств. То, что мы видим в душе, так называемый масах и отраженный свет. Это наша новая кли, это мы видим. Так вот, как только у нас появляется это устремление от себя наружу, то, что мы с вами обычно рисовали, мы говорили, что эгоистическое кли, оно принимает в себя, а альтруистическое кли, оно построено на том, что у нее здесь сверху есть над ним экран, и то, что приходит, все принимается, если только с отражением наружу. И только затем принимается внутрь. Поэтому в эгоистическое кли не может, в принципе, ничего зайти. Свет в него не входит, потому что было условие цимцумалев, и поэтому свет уходит сразу же наружу. И кли остается пустым. Это то, что мы видим по себе, что единственное, чего мы достигаем, когда мы хотим принять в себя, это достигаем, что свет сталкивается с нами, и вот здесь возникает так называемый маленький ницуц,
Ницуц.
То есть маленькая искорка наслаждения. То есть самые наши огромные наслаждения, они постигаются всего лишь на мгновение. Это может быть животное сексуальное наслаждение. Это может наслаждение быть от пищи, от приобретения чего-то очень большого и желанного. Это все быстро исчезает, потому что свет не входит в нас, а сразу же отражается и уходит наружу. Вот таким образом. Икле остается в результате пустым, только маленький ницуц. Ницуц – это искра. Вместо света маленькая искорка всего лишь ощущается нами. И вот погоня за этими искорками и составляет всю суть нашей жизни несчастной. А если человек обретает экран, то отражая этот свет, он начинает получать внутри себя. Что значит внутри себя? Он практически над своим кли создает еще одно кли, совершенно другое. Только если свое кли, оно ограниченное, оно и остается пустым. Потому что это Лева Эвен. Я не знаю, как вы пишете. Лев. Ага. Лев Эвен. Вот. А он создает над собой еще дополнительное кли. Вот это кли, которое он создает, оно в 600 раз, в 600 тысяч раз больше, чем его личное кли. Потому что это кли и есть кли Адам. Общая душа. Человек, отталкивая от себя, желая все отдавать наружу, так, он создает свой общий кли. Почему? Мы с вами говорили, что на самом деле мы существуем в общей душе, мы являемся одной частичкой из этой общей души, и отношение наше ко всем остальным частичкам, к душам, если оно альтруистическое, то мы покупаем как бы себе все эти клим, они становятся нашими. Вот оно все, это кли. А я, это вот эта вот пустая часть Малхут. И поэтому в это огромное кли, Адам, которое становится моим, я начинаю получать ощущение Творца, высший свет. То, что наполняет это кли, Адам – это кли, а Творец – это то, что это кли наполняет. Свет. Так вот, достигается это обретением экрана и отраженного света. Поэтому раби Ханания бен Акашия и сказал, что те, кто устремляется к Творцу, Творец им помогает очиститься. То есть сначала дает им больше авиют, все больше и больше, эгоизм, а потом этот эгоизм помогает очистить, то есть приобрести на него экран. Как сказано в Мидраше «Берешит раба», Мидраш – это книга, которая написана очень давно, это ей тоже 1500 лет. Написано так, что заповеди даны только для того, чтобы с ее помощью очиститься. Что значит заповеди? Действия, с помощью которых средства, инструменты, с помощью которых мы можем наш эгоизм преобразовать в ему противоположное, называются заповедями. То есть действия исправления наших природных эгоистических свойств называются заповедями. Так вот, они тут даны для того, эта методика дана для того, чтобы очиститься, приобрести вот это огромное внешнее кли, в котором мы с вами раскроем нашу жизнь, нашу вечную жизнь. Внутри себя мы можем ощутить эту жизнь только в маленьких искорках. И поэтому она постепенно-постепенно гаснет. Почему она гаснет вообще, наша жизнь? Почему мы умираем? Почему мы мало живем? Да потому что эгоизм накапливается, а искорок становится все меньше и меньше. На ту толщу эгоизма, которая в нас скапливается, мы не можем заниматься над ними все время в погоне, мы начинаем уставать, что называется. И поэтому человек потихонечку разочаровывается, вплоть до того, что у него возникает просто абсолютно индифферентное такое отношение к жизни и умирает. То есть все зависит от наших желаний. Так вот, те, кто устремляются к Творцу и правильно это реализуют, они создают в себе новое кли, в котором не проходит желание, в котором наслаждения остаются и ощущаются бесконечно, вечно. Постижение, озарение, все, что дает нам восприятие высшего мира, это все остается и существует в этом кли, высшем, над нами. Оно существует постоянно. Там человек находится в слиянии с Творцом, Адам и Творец находятся вместе. Это мы с вами, каждый из нас. Отсюда возникает два вопроса, говорит Раби Хананья бен Акаша. Что это за привилегия, которой хочет нас удостоить Творец? То есть, почему именно Он удостоил нас, допустим, а не других? Это мы тоже будем с вами изучать. Как только мы начнем выходить немножко в ощущение высшего мира, мы увидим, почему именно я, допустим, это может быть наш мексиканский друг, это может быть наш итальянский друг, это может быть из России, это может быть откуда угодно, из Израиля, неважно откуда. Каждый из нас может спросить, а почему я получил такое устремление к Творцу? Мы это увидим, потому что увидим все остальные души. Среди всех этих остальных душ мы увидим, что есть такие, которые уже находятся в полностью исправленном состоянии. Я поставлю тут знак «плюс». А есть такие, которые находятся еще в отрицательном состоянии, минус. Те, кто находится в положительном состоянии, это души, значит, каббалистов, которые уже прошли свои исправления. И души, которые еще и не чувствуют, что вообще они души, а считают, что они находятся просто во власти тела и живут только своим телом, неосознанно, еще духовно неосознанно и так далее. Когда мы увидим все это, мы увидим, что просто подошла очередь моей души начать свое исправление. Поэтому я это ощущаю как пренебрежение этой жизнью, не чувствую в ней никакой наполненности и наоборот ощущаю какое-то устремление к чему-то, к высшему, к Творцу. Вот это и есть привилегия. Никакой привилегии здесь нет, просто подошел срок, что называется, очередь твоя. И второй вопрос. Что это за нечистота, грубость, которая есть в нас и которую должны мы исправить? Это эгоизм, о котором мы с вами и будем говорить. Он составляет предмет практически всей нашей науки, потому что именно на исправлении эгоизма, на том, чтобы исправить его и устремить наверх к Творцу, чтобы с помощью его работать, ни в коем случае не выкорчевывать из себя и расставаться с ним, а правильно его использовать. И наоборот, дай Бог, чтобы его было побольше, и чтобы у меня были силы его исправить, это и явится всем моим инструментом вперед к высшему. Это и будет той силой, с помощью которой я смогу действовать в высшем мире. Ну а теперь Бар Сулам начинает объяснение. Замысел творения, он говорит, заключается в том, что Творец захотел насладить создание своей щедрой рукой. То есть каббалисты, которые постигают мироздание, поднимаются до самого высшего уровня, до которого только может подняться человек в своем постижении, в своем исследовании всех миров, до самой высшей их ступени. Они раскрывают там огромную эту силу, всеобъемлющую, все включающую в себя, которая называется Творец, весь этот замысел, всю эту силу, всю эту мысль. И проникая в нее, они ощущают самую высшую, самую первую, исходную позицию этой силы относительно нас. Она называется замысел творения, с которого все и началось. Так вот, самый высокий уровень этой единой мысли, единой силы, называемой Творцом, относительно нас, он ощущается ими, воспринимается ими, как насладить творение. Из этого исходит эта сила, насладить творение. Для этого, говорят каббалисты, он и создал этот Творец в душах огромное желание получить это наслаждение, которое в изобилии находится в нем. То есть Все, чем Творец желал насладить, против этого он создал желание насладиться. Отпечатав одно в другом, то есть наше желание насладиться, если мы правильно его развернем и правильно его ощутим, то мы из него можем узнать, а что же Творец нам приготовил? Какие наслаждения? Чем он хочет, чтобы мы насладились? То есть из своих желаний, настоящих желаний, проявив полностью их в себе, выявив в себе их полностью, я могу узнать Творца, его отношение к себе, из обратного. Только если правильно, неискаженно, объективно рассмотрю все свои желания. Такое постижение Творца называется «мимаасейха» и «карнуха». «Мимаасейха» – из твоих действий во мне, на мне, и «карнуха» – я тебя узнаю, я тебя постигну. Так вот, Творец создал в душах огромное желание получить наслаждение. Как мы называем желание получить, слово «наслаждение» мы просто оставляем в стороне, но чтобы мы всегда понимали, о чем идет речь. Именно в мере, в количестве, в качестве, в том, в котором у него есть заготовленное для нас наслаждение, которое он решил, что оно таким вот должно быть. Каким должно быть это наслаждение? Тем, которое есть в нем. И ни на секунду, ни на минуту, ни на грамм, ни на метр, не знаю, насколько, как измерить, не меньше. Ни по качеству, ни по количеству. Потому что если желает насладить, значит желает насладить всем, что есть у него. То есть все, что представляет собой вот этот огромный закон, называемый Творцом, покрывающий все мироздание, представляющий собой полное совершенство, этим всем он желал, чтобы мы насладились. То есть, чтобы мы ощутили полностью все совершенство его мысли, его самого. И это бы ощущалось в нас как наслаждение. Но более того, из того, что мы ощущаем наслаждение, чтобы мы поднялись еще до уровня осознания этого наслаждения. То есть поднялись бы и стали бы эквивалентными именно той мысли, с которой он начал относиться к нам. То есть мы бы поднялись бы до уровня мысли, которая нас создала. Вышли бы за пределы вообще себя как творений на еще более высшую ступень, на уровень сотворившего. Это является его замыслом. Желание, поэтому, оно и является сосудом для получения удовольствия. То есть, чем больше у нас желания, тем больше у нас возможности вроде бы получить то наслаждение, которое называется Творцом, мыслью творения, светом, совершенством. Поэтому ни в коем случае желанием нельзя пренебрегать. И любые желания, которые в нас возникают, они необходимы нам. Нет в человеке ни одного плохого желания, ни одного плохого свойства. Есть плохое применение желаний и свойств. Но ни в коем случае не может быть в самом желании или свойстве, по модулю, что называется, а в отрыве от человека, нет в нем ничего плохого. Только применение наше, отношение наше к ним, к желаниям и свойствам, оно может быть плохим или хорошим. Если оно такое, с помощью которого мы постигаем совершенство, то оно хорошее, но двигает нас вперед. Оно позволяет нам достичь того уровня, в котором мы созданы. Если это применение обратное, погружает нас внутрь, в наше животное, самое низменное, которое только есть во всем мироздании состояние, тогда, естественно, это применение плохое. Правильное применение желания называется заповедь или святость к душе. Неправильное применение желания, когда оно отрывает тебя, отдаляет тебя от совершенства, от приближения к вечному, к высшему состоянию. Оно называется нечистота, клипа. Чем больше желание получить, тем больше удовольствия входит в сосуд. И эти понятия настолько взаимосвязаны, что невозможно их разделить. То есть, когда свет наполняет сосуд, то невозможно сказать, где сосуд, а где свет. Потому что одно определяет другое. То есть, если я возьму, в нашем мире у нас есть объекты сами по себе, и есть их качества внутренние. Я могу взять и положить себе в рот кусочек пищи, мне может при этом быть плохо, мне это может быть совершенно безразлично и может быть приятно хорошо. Все зависит от моего восприятия того, что у меня. Притом, сам по себе этот кусочек может быть хорошим, плохим, неважно что и как. Все зависит от того, насколько существует у меня к нему кли, желание или нет. Поэтому желание определяет наполнение. А в духовном мире, когда нету объема какого-то предметного, род, допустим, человека, его вкусовые рецепторы и какого-то объекта, который он ощущает. А в духовном, когда есть только желания, то когда есть желание, то есть кли, сосуд. А когда нет желания, то кли нет, сосуда нет. Он растворяется, он не существует, аннулируется. Потому что в духовном существует только желание, без их материального какого-то воплощения, а материализации. Поэтому он говорит, что удовольствие, наслаждение и желание к нему, они взаимосвязаны. Желание определяет наслаждение. Существует наслаждение или нет? В нашем мире я могу просто взять кусок в рот и сказать, да, у меня находится пища во рту, но в духовном, если у меня есть желание к этой пище, то есть кли и есть свет. Если нет желания к этой пище, то нету кли, а значит нету света, нету наслаждения, то есть нету ничего. Эти понятия настолько взаимосвязаны, говорит Баля Сулам, что невозможно их разделить. Можно только указать на то, что удовольствие относится к свету, к Творцу. Если оно есть, то оно исходит, определяется ощущением Творца. В ком? В ощущаемом это. А желание получить относится к творению. Причем нам надо будет выяснить, что первично и что вторично. Свет, наслаждение создает желание, или желание первично относительно наслаждения. В нашем мире затем это трансформируется, вы знаете, в известный философский принцип. Что сначала, бытие или сознание? Сознание определяет бытие или бытие определяет сознание? Что является производным, а что является основным? Это уже относится немножко к философии, но мы этого будем касаться, потому что Каббала, то, что касается неотвлеченных понятий Каббала, занимается этим. То, что касается отвлеченных понятий Каббала, совершенно противник занятий такими науками. Каббала говорит нам о том, что существует материя нашего мира, форма этой материи, то есть качество, которое заключено в материю, отвлеченное качество, отвлеченное свойство и суть. Так вот, Каббала, как практическая наука об освоении мироздания нашего мира или будущего, то есть будущего, которое мы в будущем постигнем, более высшего, неуловимого сегодня для нас мира, мы должны для этого создать в себе предпосылки, килим, ощущений, инструменты, но, новый орган ощущения. Но он существует, этот мир, мы просто его не ощущаем. Так вот, Каббала говорит о том, что мы исходим только из того, что постигаем, ощущаем внутри себя. То есть существует материя и форма материи. То есть то свойство, которое эта материя имеет. Больше ничего. В смысле, что значит больше ничего? Существует еще отвлеченная форма, форма, которую можно извлечь из материи, как бы философствуя рассуждать о ней. Но она, когда не привязана к материи, она совершенно неконтролируема. И такие исследования, они могут привести человека к пагубным последствиям. Мы это видели уже со всей этой философии. Поэтому ученые занимаются только формой и формой, облаченной в материи и формой, облаченной в материю. А философия занимается отвлеченной формой. То есть всякими категориями, которые не связаны с материей. Так вот, о том, что первично, а что вторично, кли или ор, ор или кли, это мы с вами будем говорить и в каждом случае выяснять. В принципе, конечно, все исходит свыше от Творца, все определяет высший свет, ор. Но когда мы говорим о том, как кли должно влиять, как кли должно реагировать, как оно должно действовать, каким образом оно должно включаться в мироздание, действия со стороны кли, мы уже характеризуем как действия самостоятельные, когда все зависит после того, как создано все мироздание, все после того, как создана душа, человек в нашем мире, все подготовлено для нас. И вот мы сидим с вами сейчас и начинаем включаться в духовную работу. С этой минуты, с этого мгновения и далее все зависит от нас. То есть уже не свет определяет кли, а кли определяет свет. В той мере, в которой кли исправляется, делает из себя, делает себя подобной свету, в той мере ощущается свет. Или более того, можно сказать, в той мере кли свои исправленные свойства характеризует как свет. Потому что сам свет, а кто он такой, что он такой, мы не знаем. Мы ощущаем только себя, нашей реакции. Это и называется форма, облаченная в материю. Саму форму мы не воспринимаем. Отвлеченную. Свет, кто он такой, что он такой, вне кли. Этим кабала не занимается. Поэтому мы должны с вами четко принять, что все ощущение зависит только от нас. Все раскрыться зависит только от нас. Наши исправленные свойства будут называться светом. Наши исправленные свойства мы охарактеризуем как Творец. Поэтому говорится, из своих действий я познаю тебя, из себя я познаю тебя. То есть из своего исправленного, того, что будет во мне, я познаю тебя, я припишу эти исправленные свойства к тебе. Почему? Еще раз, потому что свет создает кли. И в кли есть все те желания насладиться, которые есть в свете, как насладить. И поэтому, когда кли исправляет свои желания из насладиться, из самонасладиться насладить, то оно, естественно, полностью подобно свету. Оно свое исправленное состояние может характеризовать абсолютно точно как свет. Потому что оно себя при этом изворачивает наизнанку. Делает из себя те же свойства, что у света. Поэтому мы свет никогда не ощущаем, мы ощущаем следствие нашего исправления и его характеризуем как свет. То же самое и Творец. Что значит Творец? Какая-то общая сила, общая мысль, которая действует на нас, откуда мы ее знаем? Мы не знаем. Мы свои исправленные состояния, исправленные устремления, свойства, на них указывая, говорим, это Творец. То есть что значит Творец? И Творца мы называем именем. Каким именем? У Творца существуют имена. Что значит имена? Наши исправленные состояния, когда мы их записываем в определенной формуле, они называются именами Творца. Мы говорим, это Творец. Почему? Это та категория, это та сила, это то свойство, которое находится вне нас. Почему вне нас? Потому что я исправленный создал в себе это свойство. Только лишь из этого. Поэтому вне нас на самом деле не существует ничего. Единственное, что мы ощущаем, или свои неисправленные состояния, или свои исправленные состояния. Неисправленные мы относим к себе, исправленные относим к Творцу. Вернее, к подобию чему-то, что существует вне нас, но характеризуется только в нашем внутреннем ощущении. Поэтому говорит в следующей строчке Баля Сулам, что понятия, хотя они, свет и кли, настолько взаимосвязаны, что невозможно их разделить, но можно указать на то, что удовольствие, наслаждение относится к Творцу, а желание получить относится к творению. То есть, хотя мы все характеризуем в себе, неисправленные свойства – это я, исправленные свойства в себе – это Творец, но я могу сказать, отношения, то есть неисправленные свойства – они мои, а исправленные свойства – они подобны Творцу. Я их отношу к Нему. И оба эти понятия на самом деле исходят от Творца и включены в замысел творения. Но если свет исходит напрямую из Творца, то есть его правильные свойства относительно меня, то во мне желание получать, оно исходит, возникает в обратном виде. То есть желание получать, которое заключено в свете, оно является корнем, источником творений, оно обратно Творцу. И это желание получать, желание насладиться, оно принципиально новое, то, чего раньше не существовало. То есть существовало нечто высшее, в котором возникла мысль, замысел творения, создать творение, чтобы насладить их. И он с этим замыслом создал творение. Что значит создал творение? Наслаждение, которое решил, что оно должно ощущаться в творении, сделало из себя обратное желание насладиться. То есть можно сказать так, что свет вывернулся как бы наизнанку и сделал из себя обратную форму, и эта обратная форма и есть мы. То есть мы являемся обратными свету, обратными Творцу. На самом деле полностью во всех наших деталях мы как бы облачаемся на Него, одеваемся на Него. Только воспринимаем наше облачение как обратное. И поэтому ощущаем себя плохими, ощущаем себя ущербными, все время в недостатке. Потому что в противоположности Ему, если мы, наоборот, сделаем из себя подобными Ему, такое состояние будет называться слиянием с Творцом. Мы не будем противоположными, мы как бы из себя диффузно войдем в Него. Тогда мы ощутим себя внутри этого света, внутри этого наслаждения. Это и есть то действие, которое мы должны на себе сделать, и то состояние, которое мы должны достичь. У Творца нет даже намека на желание получать. Его свойство только отдача. То есть свойство получения вообще никоим образом не ощущается им. Потому что свет, выходя из этого состояния, из замысла творения, выходя из него последовательными своими огрублениями, действиями, как что называется у нас четыре стадии прямого света, делает под себя кли, желание. Выходит, что это желание является сутью творения от начала и до конца. Желание получать, наслаждение, наслаждаться. Это является самой сутью творения. Ничего в нас иного нет. Что бы мы ни думали, ни делали, ни замышляли, все наши внутренние, внешние, сознательные и несознательные действия. Все, что в нас крутится где-то, в электронах, в молекулах, сходится в разных реакциях, вступает в какие-то соотношения внутри нашего тела, на всех стадиях его, на всех его уровнях существования и функционирования. Все, что есть вокруг нас, между нашими телами, вообще физическими телами, между живой, неживой, растительной, животной природой, все это является лишь не более чем стремлением насладиться. Причем на всех уровнях, на самом микроскопическом, если мы возьмем какую-нибудь волну, если мы возьмем какой-нибудь кварк, неважно что, любой элемент, кирпичик творения и до его макро любых каких-то объектах, единственное, что существует в них, это желание насладиться. У каждого на своем уровне, у каждого в своей форме оно, естественно, должно быть реализовано. Но только это существует во всем. Кроме Творца, только желание насладиться. Выходит, что это желание насладиться является сутью творения во всех его проявлениях от начала и до конца, является его единственным материалом, из которого все-все творение во всех мирах состоит. Все многочисленные разновидности творения – это лишь разные порции желания получать наслаждение. А все события, происходящие с ними, то есть со всеми видами творения, от любых, которых мы знаем, до любых, которых мы не знаем, все, что кроме Творца, это изменения, происходящие с этим желанием. То есть, если мы говорим о каких-то действиях, то на самом деле действия – это изменение желания насладиться. И у нас в нашем мире эти следствия, эти действия могут быть в виде перемещений, в виде изменений каких-то внешних свойств, цвета, вкуса, неважно чего. Это может быть столкновение между различными телами, какие-то огромные реакции, какие-то взаимодействия между мыслями или небесными там, телами, неважно что. Но все эти внешние действия являются следствиями изменения внутренних желаний. Что он нам об этом говорит, Бальсалам? Что мы, если мы начнем сознательно изменять желания в себе, а мы как самая вершина всего мироздания, включающая в себя все-все его более низкие уровни, животные, растительные и неживые, включая в себя наши психологические, разумные, там, мысленные, подсознательные, сознательные процессы, неважно что и как. Кроме Творца мы существуем, и в нас все остальное включается. Если мы в себе начнем сознательно менять желания, мы этим сознательно начнем менять всю окружающую действительность, во всех ее проявлениях, в макро, микро, во всех реакциях и во всем, что только происходит. Все действия будут подконтрольны нам. То есть желание, оно определяет все, что находится на нем, как на одевающих оболочках. Внутри находится желание насладиться, созданное Творцом, а на это одевается уже 10 сферот, потом парцуф, потом мир и так далее, все миры, вплоть до нашего мира, и в нашем мире, начиная от человека, животные, растительные, неживые. Все, что находится в мироздании, это все определяется только желанием насладиться. Правильное управление этими желаниями находится в наших руках, это наша возможность, это наша обязанность, наша миссия. Если мы достигаем пульта управления, что значит пульта управления? Можем с помощью какой-то посторонней силы управлять нашим желанием, потому что желание составляет всю нашу суть. Для того, чтобы начать управлять им, мы должны выйти из себя и снаружи управлять самими собой. А как я могу выйти из себя? Я должен выйти в Творца и из него начать управлять самим собой, начать как бы... Как артист водит куклу за веревочки, я должен подняться до уровня этого артиста и начинать себя водить, начинать управлять своим желанием. Тогда через желание в себе, исправление желания в себе, я исправляю все миры. Только такой подход, он является настоящим исправлением всего мироздания. И это то, что мы должны с вами сделать, желаем или не желаем, понимаем или не понимаем. Чем раньше осознаем, тем лучше для нас. Никакого другого метода исправления мироздания нет. А Творцом возложено на нас это действие привести себя и через себя все остальное мироздание к самому наилучшему состоянию. Mm-hmm. Это и пишет Шубаля Сулам, что желание насладиться является единственным материалом, из которого состоит творение, и все многочисленные разновидности творения – это всего лишь разные порции желания получать. А все события, происходящие с ними, с этими различными желаниями получать, это изменения, происходящие с этими желаниями. То есть ничего вообще нового нет, ничего не появляется, ничего не исчезает, происходит только изменение желаний. Их градации, разделения, слияния желаний. Мы должны избавиться вообще в нашем представлении о мироздании от того, что мы видим. Давайте смотреть сквозь материю на желания, потому что они таки все и определяют. И в нашем мире мы видим из нашего жизненного опыта, что желания, стремления человека, они определяют всю суть. Все, что есть у творений, все, что наполняет и удовлетворяет их желание получать, исходит напрямую из Творца. То есть, кроме желания получать, все, что наполняет это желание, оно исходит прямо из Творца. То есть Творец, наполняя желание самим собой или своим светом, что одно и то же, создает в желании ощущение удовлетворения, наслаждения. То есть желание ощущается как нечто отрицательное, ощущение Творца в желании ощущается как положительное. Нами это характеризуется как страдание или наслаждение. Итак, все, что существует вокруг нас, на самом деле исходит из Создателя. Либо напрямую, как свет, либо опосредованно, как, например, желание получать, которого у самого создания, у своего Создателя, у Творца, не существует, а было создано им специально для наслаждения творений. То есть все самые отрицательные, самые плохие в нас – мысли, свойства, побуждения, намерения. Все, что мы ощущаем как плохо, это все не исходит напрямую от Творца. Это потому, что мы так себя поставили, чтобы ощущать себя плохо. И если пожелаем, то в любом нашем желании ощущаем как пустое, ощущаем как страдательное, мы ощутим наслаждение. Вот это и есть текст первого пункта введения в науку Каббала. Птихи. Сейчас посмотрим, что у вас тут есть. Есть ли там особые какие-то вопросы? Или вопросов нет, или есть какая-то проблема? О, есть. Увидим души, глядя на рисунок на доске. Мы увидим души в физическом теле, если нет, различаемы ли женские и мужские души. Опять вопрос, вечный вопрос, женщины и мужчины. Но неважно, увидим ли мы души в физическом теле или нет. Когда человек выходит в высший мир, он начинает ощущать поначалу людей и души их, все, что ими управляет. А я вам для этого советую прослушать сегодняшний урок, который прошел здесь у нас с 3 часов утра до 4:30. Мы как раз говорили о том, что человек ощущает, как он выходит в ощущение высшего, потустороннего, какие для этого надо приложить усилия, и каким именно образом можно к этому подключиться. Сегодняшний урок, естественно, что он будет выставлен у нас в архиве на иврите, русском, английском, вы сможете пройти, вы найдете там много интересного. Так вот, увидим ли мы души в физическом теле или нет, мы души видим поначалу в физическом теле, зависит от уровня постижения, от глубины проникновения в этот высший мир. А вообще видно совершенно все. То есть в мере своего исправления, в мере своей глубины входа в духовный мир, человек начинает в нем видеть все более и более глубокие пласты. То есть видит внешние оболочки, более внутренние и так далее, вплоть до самой высшей, когда все для него сливается в самом высшем свете. Насчет женских и мужских душ мы как-нибудь потом поговорим, это не самое актуальное, что есть, я думаю. Далее. Я вас очень прошу, не пишите мне на латинскими буквами, я тут с трудом понимаю, что это такое. И есть также выставлено у нас здесь адрес, по которому мы читаем сейчас эту птиху. Если вы хотите, вы можете сейчас зайти в архив и ее читать вместе со мной. Пункт второй. Как было сказано выше, желание получать наслаждение со всеми его разновидностями было заключено в замысле творения с самого начала. То есть Творец, который решил насладить творения, значит, естественно, в то же время эта мысль включала в себя и творения, которые будут и будут наслаждаться. И это желание было неразрывно связано с удовольствием. То есть кли уже было заранее внутри Творца запрограммировано, каким оно будет в связи с тем наслаждением, которое он для этого кли выделяет. Кли неразрывно связано со светом, с удовольствием, которое Творец приготовил для нас. Желание получать наслаждение – это сосуд. Кли. А шефа, то есть свет, это и есть то наслаждение, которое наполняет этот сосуд. То есть свет, наслаждение, творец, шефа. Шефа – это изобилие в переводе. Все это синонимы того приятного, что ощущает кли. Кли, сосуд, душа, парцуф. Неважно, как назвать это все является желанием. Так вот, свет и сосуд – это то, что составляет духовные миры. Они неразрывно связаны между собой. Они вместе спускаются сверху вниз, со ступени на ступень. Чем эти ступени более отдаляются от Творца, тем больше они огрубляются. И увеличивается желание получать. Наслаждение, эгоистическое, вместо желания отдавать. И можно сказать наоборот, что чем больше желание получать огрубляется и увеличивается, тем оно больше отдаляется от Творца. То есть, что здесь Бааль ха-Сулам желает сказать? Он желает сказать так. Творцом создано желание. Есть свет, и под свет создано кли. Свет наполняет полностью кли. Такое состояние называется мир бесконечности. А затем начинает происходить огрубление кли. И свет в нем становится меньше. Наполняет кли меньше. И еще меньше. И еще меньше. И еще меньше. А затем вообще не наполняет. И вот эти последовательные нисхождения, огрубления, желания, когда света становится все меньше, называются мирами. Мир бесконечности, когда свет полностью на 100% наполняет кли. Затем он наполняет его, допустим, на 80%, на 60%, на 40%. На 20 и на 0%. Такие состояния называются мирами Ацилут, Брия, Яцера, Асия. А это наш мир. Мы. И, естественно, между нами Махсом. Между Ацилутом и мирами Бия мы с вами изучаем, что есть Парса, а между миром бесконечности, миром Ацилут, или тут можно еще написать Адам Кадмон, неважно, тут есть у нас цимцум алеф. Наша задача изнутри, из самого плохого нашего состояния, достичь мира бесконечности. Достичь мира бесконечности, еще будучи в теле, в этом мире, ни в коем случае никакие передвижения по духовным ступеням, никакие духовные постижения, никакие улучшения нашего состояния, изменения к лучшему не могут быть в то время, когда произойти с нами, когда мы находимся вне нашего тела, не в нашем мире. Если человек не успел в этой своей жизни достичь состояния мира бесконечности, снова должен вернуться сюда, в этот мир, и снова в течение жизни в этом мире улучшить свое состояние, приблизить как-то. Но если он начинает уже этот путь, у каждого из нас существует возможность в течение этой жизни достичь состояния мира бесконечности. Это не так уж сложно. Самое главное – перейти махсом. А все остальное не так уж сложно. Не думайте о том, что необходимо для этого десятки жизней. Достаточно в течение одной жизни сделать то, что надо, приложить необходимое количество усилий, и мы уже там. Но здесь Бар Ислам еще говорит, смотрите, чем больше эти ступени отдаляются от Творца, тем больше они угрубляются и увеличивается желание получать, то есть проявляется все больше эгоизм. И можно сказать наоборот, чем больше проявляется эгоизм, желание получать огрубляется, увеличивается, тем оно больше удаляется от Творца. То есть он как бы ставит здесь вопрос и ответ в прямом виде и наоборот, наизнанку. Что значит? Кли огрубляется и поэтому удаляется от Творца своим огрублением, и свет в нем уменьшается. Или можно сказать так, свет в кли уменьшается, и поэтому кли огрубляется и удаляется от Творца. То есть он хочет сказать, что два этих действия, причины, и два этих следствия взаимосвязаны между собой, взаимоопределяют друг друга, и нельзя сказать, что первое, что второе, что причина, а что следствие. Или свет исходит из кли, и поэтому кли огрубляются, или кли огрубляется, и поэтому свет исходит из кли. Мы с вами далее будем изучать и увидим, что это вообще абсолютно равноценные действия. Нет такого состояния в высшем мире, которое бы определяло бы состояние, это сделано Творцом или это сделано творением. Вы знаете, в квантовой физике тоже существуют такие неопределенности. И там уже ученые сталкиваются с такими парадоксами, для нашего сознания парадоксами, но потом они к этому привыкают, что одновременно может в нескольких состояниях существовать одна и та же частица или явление. Что нельзя предсказать точно, что причина, а что следствие. Вы знаете, есть даже такие эксперименты, когда пуля летит и должна пробить стекло, и стекло еще задолго до того, как пуля врезается в стекло, уже начинает трескаться, уже начинает ломаться, разбиваться. То есть уже и в нашем мире на особых условиях, на там, где мы имеем дело, допустим, в разделах квантовой физики, мы уже тоже начинаем видеть эти принципы неопределенности. Где причина, а где следствие. Потому что это эти те разделы науки, которые говорят о тонких слоях мироздания, где творение начинает сближаться, сливаться с Творцом. И поэтому пропадает между ними вот это соотношение «я», «ты», «первый», «второй» или «второй», «первый». Сливаются так, что нет возможности определить, а кто первый, а кто второй. Мы оба, потому что на самом деле в нормальном состоянии, в том, в котором мы существуем, мы слиты вместе с Творцом, и между нами нет никакого отличия. Нельзя сказать «я» или «он или я». Нам тяжело к этому привыкнуть, но если уж физики привыкают, то мы с вами сможем преодолеть эту, в общем-то, психологическую проблему. А до какого уровня огрубляется желание, из него выходит свет? Или, выходя свет, огрубляется желание? Это происходит до тех пор, пока не доходит кли до самого низкого места, то есть самого удаленного, самого эгоистического, самого темного, самого отличного от Творца, противоположного ему, где желание получать достигает своего максимального размера, то есть где эгоизм выходит наружу. Он может быть не такой большой, но он самый-самый грубый, противный Творцу, противоположный ему. Где желание получать достигает максимального размера, это состояние называется желательным и необходимым для начала подъема, для исправления. То есть нам необходимо достичь действительно самого низкого состояния. Только возникает вопрос, относительно кого мы измеряем это самое низкое состояние? Мы в нашем мире. Мы находимся в нем, в этом состоянии, когда мы его не ощущаем, или мы обязаны ощутить себя как самые низкие, как самые-самые удаленные от Творца, то есть измерить свое состояние относительно Творца, находящегося в мире бесконечности, зафиксировать его и сказать, да, мы находимся на самом удаленном вообще положении от Творца. И только тогда мы можем действительно начать подниматься. Потому что любые состояния, они определяются относительно нас. Мы их определяем. Поэтому до тех пор, пока человек не определил себя как самое отдаленное существо, находящееся от Творца, то есть до тех пор, пока он не увидел Творца, до тех пор, пока он не понял, кто это и что это, и не осознал всю противоположность между нами, между им и Творцом, он не может сказать, что он находится в этом мире. Он не знает, что такое этот мир, тот мир, другой, третий. То есть, когда у него есть вся эта перспектива, вся картина, вся карта мироздания, и он может точно назвать свои координаты, то есть свои качества, как противоположные от Творца, от самого наивысшего качества, тогда он говорит, я существую в этом мире, тогда он может сказать естественно, что я самое плохое существо, которое только есть, естественно, тогда он может действительно начать подниматься. То есть все мы принимаем относительно человека, как мы с вами говорили. Есть материя, есть форма, облаченная в материю. И только из этого мы исходим только из своего постижения. И только лишь наше постижение в себе, кто мы и что мы, их отрицательное ощущение, их понимание как нехороших состояний, как что называется осознанием зла, когда я только прохожу в себе и вижу все свое состояние как зло и пытаюсь выйти из него только в той мере, в которой я ощутил это зло и ощутил его, что оно находится, что оно самое низкое, что я нахожусь на самом последнем, на самом отдаленном состоянии от Творца, только тогда во мне появляются силы начать исправляться. Все определяется только самим человеком, по своим внутренним состояниям, но в сравнении с Творцом. Без этого он ни в коем случае не сможет правильно оценить, кто он и что он, дать себе такие оценки, которые бы заставили его изменяться. Поэтому для того, чтобы определить, что мы на самом удаленном состоянии, мы должны знать, а кто такой Творец? А где этот мир бесконечности? Хоть примерно как-то его сопоставлять с собой. Поэтому наука Каббала занимается в первую очередь тем, что толкает человека в ощущение высшего. Когда он проходит махсом, начинает ощущать высшее, из этого состояния начинает сравнивать себя и Творца, вот тогда у него и появляется то внутреннее состояние, которое называется наш мир, этот мир. И тогда он действительно из этого мира начинает подниматься. А то, что живут рядом с ним другие, которые не задаются этим вопросом, они не характеризуют свое состояние как наш мир относительно других миров, относительно Творца. Они, для них это просто их мир, и все. Поэтому в Каббале названия, они исходят из определения самим исследователем, самим каббалистом относительно по абсолютной точке измерения, которая называется Творцом. Значит, это нисхождение происходит до тех пор, пока не достигает самого низкого места, где желание получить достигает своего максимального размера. Это состояние самое низкое является желательным и необходимым для начала подъема, то есть исправления. Это место самое низкое. Мы его называем «мы», «наш мир», «этот мир». На самом деле Баля Сулам называет его, это место называется «мир Асия». Почему? Он просто включает. Мы, наш мир, вместе с миром Асия. То есть он как бы хочет сказать так. Я исправлю немножко чертеж, чтобы вы поняли, что каббалисты немножко сокращают все это дело. Хотя, если вы возьмете чертежи наши, в нашем альбоме чертежей, то там будет у вас чертежи всех миров. Гальгальта, потом Ацелут, Брия, Ицера, Асия. И потом будет Сиюм. И под Сиюмом будет написано «точка этого мира». То есть иногда мы пишем, как будто он находится под Сиюмом, под Парсой. Иногда мы пишем так, что мир Асия окончается. И вот мир Асия, там, где он не может уже полностью себя исправить вообще никак. Это Малхут, это. То тут вот происходит этот Махсом, находится этот Махсом. И вот эта точка, это этот мир. То есть наш мир является частью мира Асия, его самой последней частью, самой нижней частью. Это тоже вы можете встретить в каббалистических книгах. То есть или так они объясняют это, или по-другому каббалисты нам. Это не имеет значения. Мы ведь с вами все оцениваем по качеству. Так вот он пишет Баля Сулам, это место называется мир Асия, самое низкое место, самое эгоистическое, самое удаленное от Творца, самое темное, противное, пустое. В этом мире желание получать называется телом человека. Телом человека имеется в виду не наше тело, а телом, как тело парцуфа, желания. В этом мире желание получать называется телом человека, потому что если мы возьмем наше тело от животного ничем не отличается. Если вы вытащите из нашего тела все, что является человеческим, а оставите только наше биологическое тело, оно такое же, как у животных. Оно хочет кушать, спать, производить детей, там, находиться в покое, в тепле, в комфортных состояниях, в том, что требует тело, только тело. Этим мы ничем от животных не отличаемся. Телом человека называется это его внутренние человеческие желания, стремления. Это уже совершенно другой внутренний уровень, чего нет у животного. Это стремление к богатству, к власти, почестям, славе и к знаниям. Значит, в этом мире желание получать называется телом человека, а свет называется жизнью этого тела. И все различия между высшими мирами и этим миром, ауламазе, нашим миром, заключается в том, что в высших мирах желание получать еще не полностью огрубилось, оно еще не полностью отделено от света, от Творца, еще в чем-то где-то это желание подобно отдаче, подобно свойству Творца. Когда оно переходит махсом, падает в наш мир, в нашем же мире желание получать достигает своего окончательного развития. Оно полностью отделено от света и от Творца, и человек должен это зафиксировать. Он должен это ощутить, осознать, и именно из этого состояния начать тогда возвышаться. Если он это не осознает, естественно, что у него не возникают необходимые давление, необходимые побуждения, чтобы начать себя исправлять. Итак, мы с вами закончили сегодня два первых пункта из науки Каббала, и находимся мы в нашей книге «Наука Каббала» на 22-й странице. Я вам советую, перечитайте то, что мы с вами говорили, прослушайте еще раз сегодняшний урок, который я дал с 3 до полчетвертого утра в переводе на русский язык. Попробуйте его вытащить из архива и добавить к тому, что мы с вами сейчас изучаем. Кто у нас был сегодня? Во-первых, было, конечно, много. С нами вместе учатся, кстати говоря, много людей, которые вообще с нами еще с 3 часов утра. Я вижу их, я знаю их, я их помню. Мы ведем список, мы ведем банк информации тех людей, которые у нас присутствуют более-менее на уроках. Сегодня с нами были Райм из Тбилиси, группа из Кливленда, Мирон из Сакраменто, женская группа из Калифорнии, женская группа из Петах-Тиквы. Было всего 186 групповых подключений. В будний день, в четверг, это вообще, по-моему, рекорд. Кировоградская группа, Гавриэль из Карелии, Анатолий из Ганеавив, это Израиль. Группа из Сочи, московская группа, 153 человека. Питерская группа, 50 человек, по 25 мужчин и женщин. Наверное, Женя Литвак там сохраняет такое равновесие. Дальше Леонид из Филадельфии, женская группа Филадельфия. Дальше Алма-Ата, Бней-Барух, Хайфа, Квинс, Петах-Тиква, Сакраменто. Я называю, потому что часто из одного и того же места есть люди, которые даже не знают друг о друге. Чтобы узнали, может быть, могли бы создать общую группу. Дальше Филадельфия снова, Нью-Йорк, Бостон, Скрантон, Краснодар, Калининград, Лин, Бруклин, Берлин, Ставрополь, Ашдот, Вена. Кстати говоря, большая венская группа, мы сегодня от них получили уже тоже звонок и привет. Дальше Люба Израиль, Ирина, Олег Краковский, Краковяк еще. Чат-комнаты сегодня есть во многих местах. Чикаго, Принстон, далее Бруклин снова, Таллин, Манхэттен, Сан-Франциско, еще раз Сан-Франциско, и Синтуки, Минск, Нарва. И на экране мы с вами видим много тоже групп, всего, значит, 186 групп, как было сказано. Сверху левый верхний угол Филадельфия 13, Торонто 12, следующая Алек Миннесота, Нью-Джерси 12, Вильна 10 человек. Нарва, Сан-Франциско 14, Киев, Алма-Ата еще раз. Дальше 9 человек, Квинс, Бостон, Бруклин 12, Вадим, Чикаго далее. Внизу Кировоград 24, Вена и Питер 50 человек, плюс Женя. Огромное вам спасибо за присутствие на нашем виртуальном уроке. В воскресенье мы с вами, как обычно, встречаемся утром, ведем свое занятие не по науке Каббала, а по внутренней духовной работе человека. И в воскресенье в 7 часов вечера по нашему времени, по Иерусалиму, мы приглашаем всех вас или всех нас на нашу совместную групповую встречу в наш общий клуб, в нашу общую гостиную. Мы ждем вашего участия. Пишите нам, у вас есть какие-то, может быть, уже возможности выступить с какими-то спичами, с речами, с песнями. Вся наша встреча должна заключаться в том, чтобы вселить в нас бодрость, дух, ощущение важности нашего движения, важность цели творения, понимать, что наше это существование в нашем мире в итоге без этой цели, оно бесплодно, оно никчемно, оно опустошенно. Дать каждому из нас заряд бодрости для того, чтобы двигаться вперед и помогать остальным, это является целью нашей воскресной встречи. Давайте к этому готовиться, придумывать, чем же мы можем помочь товарищам и через товарищей обратно и самим себе. Будьте здоровы, до свидания, до воскресенья.